Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. У гэтай паўгадзіні эфіру мы пагаворым пра тое, ці пагражае Беларусі вірус Эбола, а таксама пра тое, чаму апошнім часам расце колькасць гучных карупцыйных справаў. Савет Рэспублікі сёння на надзвычайнай сесіі пагадзіўся з крымінальным пераследам сенатара Ганны Шарэйкі. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алега Грузіловіча.
Увечері 14 жнівня став відомий винік закритої позачергової сесії Совєта Республіки Національного Сходу, яка була терміново скликана поводлю указу Олександра Лукашенки. Сябри Совєта Республіки позбавили депутатської недотикальності свою колегу Ганну Шарейку, яка працювала директором Вітівської бройлерної птушкофабрики і дали дозвол на її кримінальний переслід. Гэта звесткі пацвердзіў следчы камітэт Беларусі. Прозвішча сенатара ў паведамленні следчага камітэту не называецца, але паведамляюць, што ідзе гаворка пра карупцыю на віцебскай бройлернай птушкафабрыцы. Следчым камітэтам вынесена пастанова аб затрыманні службовай асобы, паведамляе следчы камітэт. Паводле следчых, дырэктара віцебскай бройлернай птушкафабрыкі падазраюць у злоўжыванні ўладай ці службовымі паўнамоцтвамі. Ёй інкрымінаваная третя частка 424 артыкулу Крымінального кодексу, паводле якой пагражае да 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці альбо без канфіскацыі. Звестак пра дзейнасць Ганны Шарэйкі, як сябра Савецкай Рэспублікі, няшмат. Паводле інтэрнэту, час ад часу яе прозвішча фігуравала ў справаздачах аб паседжаннях. Гэтак у кастрычніку 2012 году Ганна Шарэйка падчас абмеркавання бюджэту паскардзілася на тое, што дзяржаўныя банкі спынілі выдачу крэдытаў на фінансаванне дзяржаўных праграмаў. У чым пэўна правінілася Ганна Шарэйка, следчы камітэт не паведамляе. Каментуючы справу, былы следчы прокуратуры праабаронца Лех Воўчак звярнуў увагу на закрытасць паседжання Савета Рэспублікі.
Ну, первое, што у мяне мысль возникает, што члены Савета Рэспублікі, они не збіраюцца народом, а назначаемый через Совета депутатов или президентом. Но все эти кандидатуры заранее проходят проверку. Правоохранительные органы, спецслужбы, кто они такие и что такие. И сейчас такая ситуация получается, что президент сам их назначает и одновременно их за коррупцию. Так что он раньше не знал об этих коррупционных схемах, что ли, люди, ставшие членами Совета, сразу начали совершать преступления, или до этого уже совершали, и потом попали на эту скамейку. Второй момент, почему закрытые, опять же, все закрытые, дозированная такая информация, закрытая по таким категориям дел, которых, я считаю, что надо, ну, чуть не программы сейчас в телевидении, БТР проводить и показывать, и разоблачать вот эти кримінальныя структуры. Мы ж тоже не знаем, чем они занимались там и за что их арестовывают.
Каментуе праваабаронца Олег Волчак. Ну, а зараз наше пытанне. Як вы лічыце, большыя ці меншыя маштабы набыла карупцыя за гады кіравання Александра Лукашэнкі? Сёння такое пытанне мы задавалі жыхарам Магілёва.
А вам отвечать правдиво? Не больше, не меньше. Высокопоставленные чиновники, я самолично столкнулась. Как не боялись, так и не боятся теперь. Так что у нас вся коррупция в погонах.
Ну, меньше стало на протяжении полутора десятков лет последних. Контроль есть. Иногда перегибают, но, наверное, так и должно быть.
Больше. За красивыми фразами о прозрачности и чистоте скрывается кумовская ситуация. Все повязаны какими-то сделками. А показательные процессы – это одно из свидетельств коррупции страшной.
Я не бизнесмен, поэтому мне трудно судить. Это лучше спрашивать у бизнесменов, которые общаются с представителями власти, административными органами. По большому счету, я знаю, что раскрывать преступления такие достаточно сложно.
Напевно, меньше. Хоть действенно ведется борьба. Нету свободы, как говорят, злодеи. Полностью отвечаю. отношения.
Это надо быть к власти близкой, чтобы знать, есть коррупция или нет. Ну, верно, осталась такая же.
Ну, просьба ж ведется с ней?
Не, мне кажется, нет. Не ведется. Только на словах.
Ну, не чувствую разницы. Сравнение ведь. По идее, должно быть меньше. Ну, хорошо все у нас.
Плохого коррупция, она как была, так и будет постоянно. Независимо от власти. Народ такой, люди такие. Вот это введено в характер каждого вышестоящего человека.
Коррупции нету, наверное, уже.
Меньше стало. Ну, все-таки дисциплина трошку есть. Есть контроль. Государство есть государство. Это диктат. И должны бояться. А вот как на Украине никто ничего не боится, то результат виден налицо. У нас этого нету.
Думаю, что больше. Зарплаты малые у людей, а дворцы растут.
Ведется с ее борьба.
Выборочно ведется. Вниз КДБ.
А мне откуда сдать это?
Наш президент ведет борьбу с коррупцией.
И правильно он ведет, пусть. Но всех не пересадишь. Жена была, есть и будет.
Такие отказы сегодня мы почули у Могилеве.
Усталяваныя помнікі князям Альгерду і Усяславу Чарадзею. Запланаваныя помнікі Гедыміну і Міндоўгу. Навошта яны сённяшняй беларускай уладзе? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарым з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
У любы момант гэта помнікі можна ўключыць у актыўны культурны зварот, сабраць там свята, правесці шанаванне гэтай фігуры, которая стаіць на помніку. І таму супраць іх такая барацьба ідзе з гэтага расійскага лая.
Сустрэча з гісторыкам Алесем Краўцэвічам пазней у вольнай студыі. Усесветная арганізацыя аховы здароўя прызнала распаўсюд вірусу смяротнай ліхаманкі Эбола ў заходняй Афрыцы надзвычайнай сітуацыі міжнароднага значэння. За апошнія двое сутак ад гэтай ліхаманкі памерлі 56 чалавек. Агульная колькасць інфікаваных набліжаецца да 2000. Цяпер ліхаманка буяе ў 4 афрыканскіх краінах – Гвінеі, Ліберыі, Сьерра-Леоне і Нігерыі. Але дайшла яна ўжо і да Еўропы. 12 жніўня ў Мадрыдзе памёр гішпанскі святар Міхель Пахарэс, які заразіўся вірусам у Ліберыі. У Нямеччыне з сімптомамі, характэрнымі для смяротнай ліхаманкі, шпіталізавалі маладога мужчыну, які прыляцеў са Сьерра-Леоне. Ці можа адабрацца вірус да Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Міністэрства аховы здароўя запэўнівае, што папераджальныя захады робяцца яшчэ з сакавіка. У нацыянальным аэрапорце ўсталяваныя адмысловыя прылады для вымярэння тэмпературы на адлегласці, кшталту цеплавізараў. Цень чалавека з нармальнай тэмпературай чорнага колеру, з павышанай чырвонага. Дацэнт медычнай акадэміі пасля дыпломнай адукацыі, лекар-інфекцыяніст Мікола Галабародзька кажа.
Ліхаманка Эбола, група інфекцій, завецца вірусныя гемарагічныя ліхарадкі. Іх даволі шмат па свеце, некаторыя такія зусім лёгкія, скажам, ёсць такая гемарагічная ліхарадка з ныркавым сіндромам, яна сустракаецца ў Беларусі. Але частка гэтых гемарагічных ліхарадак, яны вельмі небяспечныя. Даволі невялікая інкубацыя, то бок, калі чалавек быў у кантакце і заразіўся, то ён даволі хутка пачынае хварэць сам. Першы прызнак гэта якраз такі падвышэнне тэмпературы, ліхаманка. Каб даляцець з Афрыкі да Беларусі, гэта не 2 гадзіны, скажам. Сімптомы павінны праявіцца за гэты час. Калі ёсць такія сімптомы і чалавек прыбывае з рэгіёна, дзе ёсць гэта небяспечная гемарагічная ліхаманка Эбола, канешне, яго трэба ізаляваць і назіраць.
Навукоўцы мяркуюць, што пераносчыкі ліхаманкі Эбола дзікія жывёлы. Першапачаткова хваробу зарэгістравалі ў глухіх афрыканскіх вёсках, у трапічных лясах. Галоўныя пераносчыкі – пладаядныя кажаны сямейства крыланавых, а таксама малпы, шымпанзе, гарылы, антылёпы. А вось кажаны, якія водзяцца ў Беларусі, не могуць пераносіць вірус Эбола. Няма ніякіх падставаў апасацца. У кантынентальную Еўропу рукакрылыя не залятаюць, сцвярджае загадчык лабараторыі аптымізацыі экасістэм праблем палесся Нацыянальнай акадэміі навук, кандыдат біялагічных навук Віктар Дзям'янчык. Але беларускія навукоўцы дасведчаныя, што тычыцца самых экзатычных вірусаў, кажа кандыдат медычных навук Мікола Галабародзька.
Беларусь у плане вірусалогіі, увогуле мікрабіялогіі даволі прасунутая краіна і зараз, і была раней. Яшчэ пры Савецкім Саюзе у нас у лабараторыях Інстытута мікрабіялогіі захоўваліся якраз такі вірусы з гэтых небяспечных гемарагічных ліхаманак, і гэта была бадай адзінае месца ў Саюзе, дзе працавалі з гэтымі вірусамі. Некі досвед ёсць. Адзінае, што гэта досвед не тычыцца тэрапіі, нікіх вынікаў гэтай тэрапіі.
А вось экзатычная хвароба ў Беларусь часам завозяць падарожнікі, і лекары-інфекцыяністы лячыць іх умеюць.
Сутак американцы, чому не? Беларусы, может, не так шмат подорожничают, как европейцы и американцы, але все более и более. Таких, может, суперэкзотичных у нас не так шмат, але что год мы маем завозную там малярию, часом мы маем лейшманиоз, еще некие инфекции. То бок завозные инфекции, они есть.
На пытанне, ці можа небяспечны вірус Эбола ўсё ж такі праскочыць у Беларусь, Мікола Галабародзька адказаў так.
Пагроза нібыта яна далёкая, але меры прымаюцца ўсім светам даволі жорсткія. Спадзяюся, што не прапусцім.
Кажа вучоны медык Мікола Галабародзька. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Стала вядома імя падазраванай у карупцыі сенатаркі Ганна Шарэйка. Яна працуе генеральным дырэктарам віцебскай птушкафабрыкі. Супраць гомельскага грамадскага актывіста Юрыя Рубцова, які праславіўся майкай «Лукашэнка сыходзь», спрабуюць завесці другую крымінальную справу. Міністэрства аховы здароўя запэўнівае, што папераджальныя захады супраць вірусу Эбола робяцца ў Беларусі яшчэ з сакавіка. У мінскім аэрапорце ўсталяваныя прылады для замярэння тэмпературы пасажыраў. Гарадзенскі краязнаўца Уладзімір Хельманович выпусціў беларускі каляндар, у якім у тым ліку сабраныя звесткі пра 600 найбольш выбітных людзей Беларусі. Сёння верхняя палата беларускага парламенту Савет Рэспублікі пазбавіла дэпутацкай недатыкальнасці сенатара Ганну Шарэйку, якая працавала дырэктарам віцебскай птушкафабрыкі, і далі згоду на яе крымінальны пераслед. Чаму апошнім часам павялічваецца колькасць гучных карупцыйных справаў? Ці пагражае рост карупцыі стабільнасці ўлады? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леў Марголін.
Чарговы гучны выпадак, калі сенатара сябра Савета Рэспублікі пазбавілі дэпутацкай недатыкальнасці і відавочна прыцягнуць да адказнасці, зноў прыцягвае ўвагу да тэмы карупцыі. Пра што гэта кажа? Ці пра тое, што па нейкіх прычынах кіраўніцтва дзяржавы пачало ўдзяляць больш увагі менавіта гэтай тэме, ці можа быць тут нейкі, ну скажам, інфармацыйны, прапагандысцкі ды іншыя нагоды для гэтай тэмы?
Тут можна адзначыць тры такіх галоўных моманта. Першае, гэта вялікая такая карупцыйная ёмкасць пасаду, які звязаны з кіраўніцтвам прадпрыемствамі. У час, калі ў Беларусі няма прыватызацыі асноўных фондаў гэтых прадпрыемстваў, іх кіраўнікі ўсё часцей прыватызуюць зваротныя фонды, грашовыя і таварныя патокі. Гэта перша. Па-другое, цікава, што гэта ўжо другі запар такі выпадак у складзе верхняй палаты нацыянальнага сходу. Хаця ўсім вядома, што гэта палата ў нас не абіраецца, нават фармальна яна не абіраецца. Туды прызначаецца сваіх прадстаўнікоў прэзідэнт і фактычна прызначаюцца прадстаўнікі ад шасці нашых беларускіх абласцей. І перад гэтым гэтыя людзі правяраюцца. Я разумею, як іх правяляе камітэт дзяржаўнай бяспекі. Таму, на мой погляд, калі арыштоўваюць гэтых кіраўнікоў, то, напэўна, трэба адначасова арыштоўваць і тых, хто праводзіў гэтую праверку. Ну і, вядома, нельга адкінуць і маючы адбыцца ў наступным годзе выбары. Народ любой краіны, гэта яшчэ казалі старажытныя рымляне, патрабуе хлеба і відовішчаў. Калі ў краіне напруга з хлебам, то трэба даваць народу больш відовішчаў. І мне здаецца, што Лукашэнка, ну, паколькі эканамічная сітуацыя даволі напружаная, ён вяртаецца да свайго досведу 20-гадовай даніны.
Ёсць такое адчуванне, што Александр Лукашэнка, магчыма, бачыць даволі сур'ёзную пагрозу менавіта ў карупцыі і той жа самы суседні украінскі досвід кіравання Януковіча, пры якім яна вельмі квітнела, што прывяло да народнага абурэння, скідання Януковіча. Можа быць, Лукашэнка сапраўды адчувае, што і для стабільнасці ягонай улады, і для стабільнасці дзяржавы карупцыя ўяўляе даволі сур'ёзную пагрозу?
Мне кажется, я не могу выключать, что украинский досвид несколько напужал Лукашенко. Але я не верю про то, что он не ведая про наявность коррупции у подначаленных ему структурах, бо у нас же вертикаль влады. И я знаю выпадки, коли наши силовые структуры кажут про тих и інших представников керавництва, то у нас на его есть целая шафа материалу. Коли будет сигнал сверху, мы его можем 5 хвилин арештовать. Сигнала нема. Тому я думаю, что у влади добре ведомо про то, что творится внизу. И арештовывают, напевно, только тех, которые, как говорят, крадут не по чину. И просто для того, как попался некто, его треба арештовать. Системной працы супраць коррупции я тут не бачу. Коли бы Лукашенко напугали подеи, которые отбываются на Украине, то почалась бы некая системная праца. Как это робить, это все добре ведомо, это уже не одной частности описано, але в этом плане ничего не робится.
Экономист Лео Марголин у Блиц-анализе свободы.
С якой незвычайной проблемой сутыкнулися жыхары вёскі Канюхі, што на Капыльшчыне, з якімі нечаканымі праявамі эканамічнага крызісу пазнаёміліся вяскоўцы, і ці сапраўды ўсім невялікім беларускім вёскам наканаваная смерць.
Такім парадку, які ёсць у нас, вёскі сапраўды будуць зарастаць, будуць дзічаць, і тут будуць хадзіць дзікія кабаны, дзікія лісы бешаныя, кляшчы, камары.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Подорожье свободы». Мы едем у Канюхи.
Подорожные нотатки из метро Бартусика с Канюхоу. Неузабаве у нашем эфире. Супраць гомельскага грамадскага актывіста Юрыя Рубцова, які пераследуецца ўладамі за нашэнне майкі з надпісам «Лукашэнка сыходзь», спрабуюць завесці другую крымінальную справу, гэтым разам за пагрозу суддзі. За абразу суддзі Кірыла Палулеха Рубцова ўжо выклікалі ў Менск у следчы камітэт. З актывістам пагутарыў наш корэспандэнт.
Пасля двух арыштаў у Менску і Гомелі, працяглай галадоўкі і лекавання ў шпіталі, Юрый Рубцоў выйшаў на працу. Але дзень таму актывіста выклікалі позвай у сталіцу, у савецкі аддзел следчага камітэту з прычыны распачатай у дачыненні да актывіста крымінальнай справы, нібыта за абразу раённага суддзі Кірыла Палулеха. У красавіку пасля чарнобыльскага шляху той на падставе міліцэйскіх пратаколаў пакараў Рубцова 25-сутковым арыштам. Пытаюся у актывіста, што ж здарылася такое, што праз амаль 4 месяцы пасля суду ў савецкім раёне Менску яго падводзяць пад крымінальны артыкул, прычым не пад адзін. Рубцоў.
Наверное, очень долго решали возбуждать дело или нет, и решили все-таки возбудить уголовное дело на основании протокола, где были искажены мои слова, и получилось, что якобы я оскорбил судью. Протокол судебного заседания – это очень хитрая штука в судебной инстанции вообще. Получается, что через протокол судебного заседания можно обвинить любого человека, и протокол можно по-любому изменить. Ведь у нас суд не принимает запись, даже если адвокат будет записывать вход судебного заседания на диктофон, суд не принимает это в качестве доказательства. Суд не ведет сам аудиозапись. Фактически судебная система ведет протокол судебного заседания так, как она хочет.
Так что конкретно Рубцов сказал судье, что той написал заяву про образу?
Я судье сказал, значит, я уже не помню после какой фразы, и в протоколе судебного заседания тоже это точно не указывается, значит, я сказал судье очередное, что судьи, которые принимают незаконные решения, являются подонками. В протоколе судебного заседания этих моих слов нету. Там сказано совершенно по-другому, что судьи выносят незаконные решения, и ты, судья, подонок. Было закрытое судебное заседание практически. В зал никого не пускали. Несмотря на то, что было много людей, которые хотели бы присутствовать на судебном заседании.
Суразмовник кажа, что с адвокатом написал шэраг заўваг на протокол. Однако судья Палулех их отхилил.
В протоколе судебного заседания фраза изменена две. Это то, что я назвал якобы судью подонком, и что якобы я после того, как отсижу, выйду, найду адрес, где живет судья, и отомщу ему. Это вот такая фраза в протоколе судебного заседания, и вот мне было интересно, думаю, ну если такая фраза в протоколе судебного заседания есть, почему цепились только за одно только оскорбление? То есть сразу можно было ввести по двум статьям дело. Ну, наверное, рассчитывали на то, что я уеду, меня объявят в розыск и так далее и тому подобное, но когда увидишь, что я приезжаю, являюсь на повестку, без вопросов отвечаю, спокойно, все, они поняли, что я не собираюсь уезжать. И, видимо, решили пугать меня, меня как бы запугивают и пытаются дать намек, чтобы я уехал из страны.
Юрий докладняя, что обвиновачивание по водле артикула об погрозе судьи ему еще не выставлено. Есть только запыт следчего от 12 жнюня у советский Раус Менску про то, где разглядалась ситуация на кон погрозы судьи с боку Рубцова. Але и у новых ворунках активист не собирается ухиляться от разгляду своей криминальной справы у суде.
Я сознательно иду на этот суд, и я доволен тем, что этот суд будет. По факту он будет надо мной. Официально он будет надо мной. Но по сути это будет суд над судебной системой нашей страны. Поэтому мне хотелось бы, чтобы как можно больше людей было на этом судебном заседании. И я иду на это ради того, чтобы сказать суду прямо о том, что все их способы, их махинации известны людям. Мне просто неудобно, стыдно будет даже перед самим собой, перед своей совестью него остановиться на полпути. Хотя я понимаю, что решение по мне принято. Этот суд это будет всего лишь спектакль. Но и раз это спектакль, я буду участвовать, но не на той роли, которую мне приготовили, а на другой роли. И в качестве шута будет судебная система страны.
Рубцов переконаны, что выником разгляду распочатой удочинение до его криминальной справы станет реальное зневоление, до якого он морально подрихтованный.
Понимаю, что бесполезно подавать апелляции, хотя адвокат, возможно, и будет подавать, я буду подписывать документы. Мое противостояние в этом случае может быть только одним. Это голодовка. И эта голодовка будет до конца. Я не буду разговаривать ни с одним из сотрудников силовых структур, ни с одним из сотрудников прокуратуры, следственного комитета, со следователями. У меня будет полный бойкот всем сотрудникам силовых структур. Все разговоры у меня будут идти только с адвокатом. И голодовка. Голодовка до самой смерти. Я готов на это идти. Уехать? Да, можно уехать. И примут, не откажут. Но что это даст? И это власти и нужно.
Гомельский правооборонца, юрист Леонид Судаленко, який допомагает Рубцову писать листы и заявы по справе, нагадывая про обставины его переследу.
У красовику после Чернобыльского шляху судья Советского суду Кирилл Полулех судил Юрия Рубцова на полголого. Майку с надписом «Лукашенко сегодня» его содрали. Судья распорядился в залю никого не пускать, а прича милицианта Ваховников. И коли судья Полулех отмерил Рубцову 25 суток арешту, и он и заявил, судьи, которые выносят такие решения, подонки. А в протоколе записано, это не суд, а судилище, а ты на судью, подонок. С этого и возникла первая криминальная справа. Подставой для другой криминальной справы стали записанные в протоколе простые дни, небыто сказанные Рубцовым словы. Я выйду и найду, где ты живешь, и ты у меня за все откажешь. На сам речь Рубцов сказал, я отсижу и выйду, а судьи, которые выносят незаконные решения, нехай живут со своим нечистым сумлением. Рубцов с адвокатом, как только прочитали протокол, зарабили на его зауваги и про заданные ремарки, и про шмат еще какие. Однако судья не принял этой зауваги, и протокол не выправил. Аудиозапись у белорусских судах отсутничает. Никого из журналистов и менских удельников Чернобыльского шляху на судовое поседжение не пустили. Теперь активиста переследуют еще и небыто за погрозу судьи. А свидетели, склад суду и милицианты, которые издевались над Юрием Рубцовым.
Тем часом следчий взял за Рубцова подписку про невыезд.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз на тему коррупции сирот чиновенства выказываются наши слухачи.
Краина наша, Беларусь, иди по шляху ленинскому. Сюда помните Ленину, его продолжальником линия Сталина. А зараз знову великая борьба с коррупцией продолжается, чистка как бы аппарата, ну и так далее. Я правил товарищу нашему Александру Рогоровичу, коли ж уже по ленинскому шляху, так привезти треба семинар великий, ці конференцию по работе товарища Ленина, як реорганизовать рабкрин. Там Ленин написал, якая повинна быть зарплата у чиновников, и які повинны быть соотношены помеж самой великой зарплатой в Украине и самой маленькой. У его лічба 10. От нашей минимальной 10 таких зарплат
повинна быть только у президента, всем остальным менее. И тогда ж отрывается, что ни один не может отрымливать зарплату выше, чем 18 миллионов. Все остальное – это агитпроп. Дякую, Михась.
Это Андрей. Я хотел бы выкататься по поводу объявления Лукашенко о сокращении чиновников. И вот уже в который раз это обещание, это сокращение. А простей сказал, что это перемещение. У них круговорот. Три раза в заседание СНД, потом у палату представителей, потом еще куда-нибудь на третьей роли, а потом опять на старое чиновничье место. Это уже схема у Лукашенко ведомая. Вот уже который год он молчит, 20 годов. Он принимает армию, милицейскую армию, внутренний бой. И еще комиссии говорили, что 150 тысяч. На сегодняшний день это сугубо засекречено. Почему эту армию, которая больше всех, всех Евросоюза, в СНД, ну не надо одной краине, чтобы было столько, 11, 14, у нас 17. Ось такая вот схема у Лукашенко. Так что не верьте, это простая болбатня, сокращение. И все это сократят долярку, свинарку, потому что свиней уже нема, половины нема. Поэтому свинарку можно и сократить. А мы долярку можно все равно сократить, але зато сократят подвозчика. Вот. Ось такая вот схема.
Уважаемая Радио Свобода, это Владимир Хайдукевич из города Бобруйска. Нас чиновенство совсем обнагрело. А Лукашенко? А Лукашенко только кричит, покричит, покричит. А на этом все и кончается. Куда ни напиши, на кого ни пожалуйся, чиновник твой, на кого ты пожаловался, отремлет твою скаргу, а потом начинает деклаться из тебе, из тех людей, якія пишуть на его и говорят, пиши, не пиши, а читать все равно буду я, и меры принимать тоже.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Стало вядома имя подозраванной у коррупции сенаторки Ганна Шарейка. Она працует генеральным директором Витебской птушкафабрики. Супрать гомельска громадского активиста Юрия Рубцова, який прославился майкой Лукашенко Сыхоть, спробует завести другую криминальную справу. Министерство аховы здоровья запевнивает, что попераджальные заходы супрать вирусу Эбола робятся у Беларуси еще с соковика. У Минском аэропорте усталеваны прилады для замерения температуры пассажиров. Гродзенский краязнаўца Владимир Хельманович выпустил белорусский календарь, у яким у тым ліку собраны звестки про 600 наибольш выбитных людей Беларуси.